Программа «Своими глазами».
Добрый вечер, 21 час 4 минуты. Снова вас приветствует Александр Плющев. Как обычно, на этом месте программа «Своими глазами». Но вот как бы не то чтобы содержание, а форма ее будет несколько необычной, потому что бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге, крайне активно стартовавшее, оно теперь и программу «Своими глазами». Вот время от времени, видимо, будет делать. Во всяком случае, сегодня такой дебют. Ольга Бычкова, глава бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге, у нас на прямой линии. Я надеюсь, Оль, добрый вечер.
Да, добрый вечер тебе. Я действительно в Санкт-Петербурге, на улице Марата, в прекрасной гостинице «Гельвеция». Это бюро «Эхо Москвы» в Петербурге. И здесь мы с Юлией Кантер, советником директора Государственного Эрмитажа, доктором исторических наук.
Юля, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне тоже сегодня очень интересно, потому что это первый случай, когда я на «Эхе Москвы» московском, но не в Москве у вас на Новом Арбате, а здесь у тебя в родном городе. И мне это нравится.
Да у нас прямо как CNN, знаете, там Вашингтонская студия, Нью-Йоркская.
Нет, у нас лучше, чем CNN. Не надо.
Точно лучше. Ну что, мы сегодня будем говорить о музее Пермь-36, потому что Юлия Кантер только что вот буквально съездила туда, буквально на днях из Перми вернулась. Она была там в рамках Уральского музейного форума и поехала, конечно, также в Пермь-36. Вот это знаменитое место, где был реальный лагерь, затем музей истории политических репрессий, а затем что-то еще. Да?
Ну, давайте все-таки чуть-чуть уточним. Я была не в рамках музейного Уральского форума, я приехала его готовить. Uh-huh. Форум пройдет осенью, в октябре, под эгидой Союза музеев России. И вот, собственно, там будет несколько мероприятий. Одно из них большая конференция про тыл, фронт и культуру. Вот. И вот по приглашению пермских коллег из художественной галереи Перми я поехала этот форум готовить, ну, с тем, чтобы все успеть. И, естественно, поскольку история с Пермью 36 интересовала меня всегда, как историка, ну и просто как человека. И поскольку те драматические и, мягко говоря, непростые и очень сильно сказывающие, с моей точки зрения, на имидже Пермского края события происходят там в течение года, что вокруг музея ведется странная то ли война, то ли не война, и вокруг его основателей тоже развязана какая-то странная кампания. И мне, конечно, было интересно, во-первых, увидеть все, что там есть своими глазами, когда я говорю все, что там есть. Это саму территорию лагеря и, собственно, то, что от него сохранилось.
Ну, надо сразу объяснить, что это была советская исправительно-трудовая колония строгого режима для осужденных за особо опасные государственные преступления в поселке Кучино Чусовского района Пермской области.
Не только. Это был уже в последний период существования этой колонии, то есть этого места, этого топонима историко-политического, но, в принципе, с 1946 года начал функционировать лагерь и колония. Там были осужденные по уголовным статьям, собственно, в советское время, что в сталинское, что в постсталинское. Уголовными статьями считались и статьи, там, связанные с государственными преступлениями, и сугубо действительно там правонарушения, связанные там с кражами, убийствами и тому подобное. Вот, поэтому это место, именно потому, что оно просуществовало так долго, и лагерь окончательно перестал существовать в 1989 году, и колония, и лагерь, оно сохранилось позже всех, потому что, естественно, в постсоветское время это все уже очень активно ликвидировалось. И уникальность этого места заключается в том, что на нем можно проследить всю историю политических репрессий в нашей стране в 20 веке.
Угу. Ну и, наверное, прежде чем мы начнем говорить о том, собственно, в чем заключается сложная ситуация, которая в течение года уже продолжается вокруг этого музея, наверное, вначале, если можно, рассказать о том, как это все выглядит сейчас, это место. Это действительно сохранившийся лагерь? Это действительно бараки, да. Проволока колючая, да. Вот это все?
Вы знаете, на самом деле, когда приезжаешь туда, то ощущение подлинности, а это вообще важная вещь, да, это не реконструкция, это подлинное. И я думаю, что для тех, кто изучает историю СССР, кто хочет честно ее изучать, это очень важное место для того, чтобы кожей и душой ощутить, что происходило. вот во всей, так сказать, трагической полноте. Действительно, вы приезжаете в зону, вы проходите через несколько решеток дверей, буквально двери решетки, да, вы проходите по, кстати, там в последние годы уже сажали какие-то березки там на территории, так сказать, жилой зоны так называемой. Надо сказать, что в лагере две зоны, вот зона строгого режима и зона особого режима с бараком, барак особого режима, за несколькими рядами колючей проволоки, с чудовищным крошечным двориком, 2 на 2, то есть там шагнуть некуда, так называемый прогулочный дворик для тех, кто сидел, а это как раз были либо рецидивисты, осужденные за особо опасные преступления, то есть государственные преступления, да, и это чудовищно, это производит сильнейшие впечатления, ну, там сохранилось в зоне строгого режима, то есть на большей территории этой колонии, сохранилась кочегарка, которая, как говорят, работал и Сергей Адамович Ковалев, когда там сидел, между прочим.
А он там же сидел.
А он там сидел, и Натан Сиранский там сидел. То есть это место еще такое, место именной, что ли, памяти, да, что тоже, в общем, важно. Там сохранилась КВЧ, культурно-воспитательная часть, где был кинотеатр, где...
Клуб
там, КВЧ. Вот, барак, санчасть, и то есть все. Но, понимаете, очень важно понимать, что когда происходило... музеификация этого места, там, естественно, за десятилетия, вот прошедшие с 89 года, место в прямом смысле заросло травой. Что-то из бараков вообще растащили, там стоят хорошие срубы. Местное население, и вообще, ну, как-то, как всегда это бывает, да, заброшенное некое место, оно растаскивается в прямом смысле по тросточке, по жердочке, по палочке. Оконные рамы вынимали, там еще что-то тащили. Железо тащили, эти, так называемые, шконки, я вот новое слово узнала.
Шконка, это то, на чем спали.
Это то, на чем спали, я как-то привыкла, что там нары, да, на нары, а вот это еще шконки. Они железные были, и железных прутьев, да, там, особенно в бараке особого режима. Вот их тоже растаскивали. Короче говоря, два замечательных человека, два замечательных историка, Виктор Шмыров и Татьяна Куртина, взяли и придумали, как возобновить на подлинном месте подлинную историю. И очень хорошо этим занимались. Там, понимаете, все мы не безгрешны, особенно когда, да, занимаешься историей, тем более материализованной историей, да, ну, естественно, никогда нельзя там сказать что-то идеально, хотя применительно к лагерю и к зоне понятие идеальный, вы понимаете, хромает, да, даже лингвистически. Но тем не менее, там было много интересных вещей, там была огромная просветительская работа. Ну и знаменитый этот фестиваль «Пилорама», о котором все знали, даже те, кто никогда не был в Перми. Я, например, вот первый раз вообще поехала в Пермь. Но тем не менее, о Перми-36 и о, собственно, «Пилораме» знали всегда все. И вот год назад вдруг оказалось, что музей закрывается, музей становится государственным.
И у «Пилорамы» возникли трудности.
А у «Пилорамы» просто закрыли фактически, да, это, мягко говоря, трудности. Да. Да? При том, что все годы вот до прошлого, Пермь-36, это надо четко сказать, при предыдущем губернаторе, например, и предыдущем министре культуры Пермского края, я имею в виду, был абсолютно нормальный консорциум, я бы сказала, и союз государства, и частной, то есть общественной инициативы. Это, по-моему, очень хорошо. То есть музеификацией пространства, просветительской деятельности и многим другим занималась общественная организация Перм-36, которая, собственно, и дала имя этому комплексу, а государство, ну, отчасти именно финансировало какие-то вещи.
Вот это вот та организация, которая сейчас...
Которая вынуждена заявила о ликвидации, на которую сейчас происходит такой странный, как бы, ну, скажу,
который теперь иностранный агент.
На которую пытаются, да, проверить на предмет, не иностранный ли она агент, я тоже, опять же, скажу. А иностранный агент — это что? Это такая формулировка, да, связанная с финансовой деятельностью. Но коннотация, да, привычка нашего сознания, иностранный агент — это считайте иностранный шпион. И в массовом сознании,
и враг народа.
Я не знаю, кто придумал эту формулировку, но мне кажется, это эхо оттуда, даже по формулировке такой. Наверное, да, можно было придумать что-нибудь посимпатичнее, хотя бы, если бы было желание придумать. Хотя вот я буквально совсем 2 дня назад, по возвращении из Перми, разговаривала с Михаилом Александровичем Федотовым, да, советником президента по гражданскому обществу и правам человека. И как раз он сказал, что принят закон, а такой паллиативный, правда, но закон о том, что вот о системе выхода, по процедуре выхода из тех, кто признан этим самым иностранным агентом. Да, вот есть такая обратная процедура. Знаете, у нас каждый второй подвиг — это исправление последствий первого. Вот так и с законодательством. Вот. Ну, собственно, возвращаясь к теме, значит, акционерным акционерная некоммерческая организация, оно, Пир-36, заявило о своей ликвидации. Это все знают, это прошло по новостям. Государственно, это еще год назад произошло. Государство стало, огосударствило, простите, в лице Министерства культуры Пермского края эту территорию. Но это очень важно, я подчеркиваю, эту территорию и эти бараки. Но вообще-то экспонаты и экспозиции государство никак не может взять себе, потому что это не государство. Не оно собирало, не оно
создавало.
Государство создавало лагерь и колонию, а не создавало музей. Это создавали совсем другие люди. И, соответственно, вопрос о принадлежности фондов, экспозиции и всего остального, мягко говоря, я мягко говорю, как музейщик, нерешенный. А на самом деле, как-то, понимаете ли, это не принадлежит тем, кто сейчас туда пришел.
А те, кто сейчас туда пришел, сразу скажем, они хотят сделать там нечто другое, нежели музей политических репрессий, который был до этого вот все это время.
Значит, смотрите, насчет того, что они хотят сделать, это для меня так и осталось бы открытым вопросом. Я должна сказать, что когда я туда поехала, значит, министр культуры Пермского края, с которым я встречалась накануне как раз по делам музейного форума, то есть по совсем другим, вдруг сообщил мне, что он поедет и встретит меня прямо там. Вот, меня встречала министр культуры, еще сотрудники Министерства культуры Пермского края, ну, естественно, директор музея, которая меня и водила. Ну, директор музея назначен после того, как ушли тех людей, которые общественно там занимались. Да, вот Татьяна Шмырова и, соответственно, Татьяна Кузина, извините, Виктор Шмыров. Вот, которые делали эту экспозицию, собирали фонды еще с огромным количеством там разных людей. Так вот, формально все осталось по-прежнему. То есть, да, это музей, это лагерь, и теперь это действительно какой-то музей, государственный музей. Но я пока вижу, вот то, что, то, как меня водили, во-первых, что руководство музея, причем я сразу хочу сказать, там директор беззлобный, вполне коммуникабельный человек, ну, она просто не в теме. Ну вот не в теме, да?
Не в теме чего?
Не в теме,
что это
не в теме истории. Нет, ну что за место, естественно, им уже рассказали, они все выучили, да? Но история политических репрессий как явление советского государства, мне кажется, для тех, кто сейчас пришел работать в музей, но по той там 3-4-часовой встрече, да, вот, которая у меня была в субботу, это что-то очень далекое, да? То есть нам я почему говорю, что во множественном числе я была как раз с директором художественной галереи Надежды Владимировны Беляевой, она и член общественной палаты Пермского края, нам показывали постройки и совершенно так всерьез рассказывали о том, и это хорошо, конечно, что появился трактор, чтобы можно было убирать территорию. Там еще абсолютная зима, там все заснежено.
Ну да.
Да, в Пермском крае, да. Вот. Нам рассказывали о том, что да, сейчас будут доремонтировать постройки, в том числе как раз барак медсанчасти, чтобы делать там экспозицию. Рассказывали про строительство зданий. То есть, нам рассказывали про архитектурный комплекс. Понимаете, внутреннее содержание должно быть совсем другим. Я как раз...
Ну, а чем это плохо, в конечном счете?
Ну, вы знаете, архитектурные комплексы можно изучать в архитектурном институте. Историю строительства, собственно, лагерей и тюрем, это, конечно, хорошая тема, да, но вопрос, чего музей мы создаем, да?
Нет, так вообще же были разговоры о том, что теперь это будет не музей политических, истории политических репрессий, а это будет чуть ли не музей истории доблестных репрессивных органов.
Вот даже в чем дело? Значит, сейчас это уже не звучит, видимо, все-таки спохватились, что это будет, мягко говоря, непривычно и некорректно.
Это звучало, реально. Да?
Это звучало, я знала об этом только из средств массовой информации, опять же, потому что там я не была. Но такая тенденция, судя по, так сказать, интервью и цитатам фигурантов, наличествует. Эхо наличествовало, вернее. Эхо этого прозвучало. Я вам сейчас скажу, в каком виде. Одна из сотрудниц музея, нынешнего музея, нынешних сотрудников, пришедших вместе с теми, кто делал этот музей государством, то есть в течение этого года, сказала следующее, что вот на прежних экскурсиях, то есть до года назад, то есть предыдущие годы, экскурсоводы говорили, называли охранников вертухаями, вот, и очень обижались некоторые экскурсанты. Я искренне поинтересовалась, какие экскурсанты обижались и, собственно, на что.
На слово вертухай.
Ну, вертухай, они и есть вертухай, собственно говоря. Ну, можно сказать, вохра. Ну, это лучше, может быть. Суть-то, в общем, не меняется. И мне ответила эта сотрудница, ну, понимаете, к нам приходили дети и внуки тех, кто здесь работал, и они обижаются. Я сказала, а те, кто здесь сидел, и их внуки к вам приходят, они не обижаются? Ни на что? Понимаете, вот почему я и говорю, это принципиально важный вопрос подхода и ощущения. Да, безусловно. Сотрудники правоохранительных органов, особенно, например, сталинского времени, да и потом тоже, они действительно могли охранять уголовников-убийц и пособников нацистов, что и было, потому что, неважно, это были бандеровцы или зеленые братья, то есть пособники нацистов, да?
Это
государственные преступления. Но были диссиденты,
которые
были борцы с тоталитарным режимом, да, авторитарным, тоталитарным, да, и для советского государства это было все равно. Но для сегодняшних, для нормальных людей это все-таки большая разница, пособники нацистов или борцы за свободу. Это абсолютно разные вещи, да. Это надо пояснять, это надо разъяснять. Опять же, любой сотрудник тех самых органов охранял и тех, но, ну, значит, это надо тоже объяснять, да, не обсуждать, кто на что обижался. Это подход, в том числе и сугубо профессиональный музейный. А сосредоточьтесь на том, какой музей вы делаете. Музей чего? Архитектурного комплекса? Значит, я ни в коей мере не хочу, чтобы тут не было, так сказать, у специально обученных слушателей сомнений. Я не хочу проводить параллели между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом. Но вот представляете себе какой-нибудь, но вы представляете себе, например, какой-нибудь музейно-мемориальный комплекс в Германии, посвященный, так сказать, вот нацизму, да? Ну, я, кстати, имею в виду довоенный, то есть с 33 до 39 года, кое в Германии тоже было. Да. Я вам там будут рассказывать, как строился лагерь, да, какие там эти самые, на каких углях там это все было, да, буквально, в смысле, какая была топка, из какого кирпича это делалось, да. Это же не о том, правда?
Но согласитесь, я здесь вмешаюсь, вот здесь из Москвы.
Да,
согласитесь, ситуация действительно разная. Не то, что там нельзя сравнивать, а у нас есть такой международно признанный Нюрнбергский суд, который осудил преступление фашизма, да, и суда над репрессиями, там, сталинскими...
Преступлениями сталинизма?
Да, его-то и не было. Поэтому, как бы считать их преступлениями, в общем...
Я говорю не о преступлениях, я говорю о месте. То есть, я говорю о месте. Мы говорим о лагере, да? Именно о месте. Угу. Мы приходим в лагерь нацистский, да? Ну, мемориальный комплекс, да? И мы рассказываем о... Нам рассказывают, а мы слушаем о терроре, о том, для чего, для кого. Кстати, тоже там про уголовников, про гомосексуалистов, про коммунистов и так далее. То есть те, кто в этом лагере был. Нам рассказывают содержательную часть.
Это музей про то, как здесь страдали.
Я говорю даже не о... Опять же, я подчеркиваю, я не сравниваю режимы, сейчас речь не об этом, да? И я не говорю о Нюрнбергском процессе, который был там, но не было здесь. Хотя, в принципе, было бы, в общем, неплохо провести своего рода... гипотетически было неплохо, но время уже упущено. Такой историко-юридический анализ, например, сталинский режима. Но у нас есть закон о жертвах политической репрессии, он, слава богу, действует. И это принципиальная вещь. Соответственно, этот музей, о котором мы говорим, да, должен находиться в полной, так сказать, корреляции с этим законом. И, соответственно, ну, применительно к Перми 36, что я бы очень хотела увидеть, но пока вот как-то не сложилось у меня такого впечатления, я бы хотела, чтобы видеть этот музей как мемориальный музей истории политических репрессий. Кстати, эту формулировку мне подсказал никто иной, как Михаил Федотов. Вот, буквально. Именно вот так. Мемориальный музей истории политических репрессий. И это правильно именно потому, что действительно этот лагерь, учитывая время его существования, вот 89-й год, когда он закрылся, то все, излет советского времени, дает возможность ретроспективно посмотреть историю борьбы с инакомыслием и, соответственно, политические репрессии именно во всем их развитии. А теперь это называется, я просто держу в руках буклет, который мне подарили сейчас в музее, в этом, он называется так, вы слушайтесь, мемориальный комплекс политических репрессий. Что такое комплекс политических репрессий? Даже с точки зрения русского языка это о чем? Ну, комплексный обед такой, правда? По одному в руки комплексу политических репрессий. И вот эти вот штучки, понимаете, язык это великая вещь. Он выдает недостаточность понимания. Он выдает ущербность семантики. И вот это, мне кажется, как бы, так сказать, родимое пятно нового музея. Надо точно понимать, что вы хотите и что вы создаете. Пока этого ощущения, мягко говоря, у меня не возникло. И я буду очень огорчена, если те люди, которые создавали этот музей, ну, Шмыров, да, и Курсина, будут отстранены от реальной работы над созданием этого музея. Действительно, у них это был частный музей, частная структура. У них были другие задачи. У них такой был музей, судя по тому, что я даже видела на сохранившихся экспозициях, Ленина. Кстати, очень неплохо сделано. Музей всего обо всем. И музей ГУЛАГа, и музей истории политической репрессии, и так далее. Это размыто, да?
А почему нужно вообще создавать новый музей, если есть уже вот этот вот старый музей, который назывался Центр, да, мемориальный центр политических репрессий, да, первым 36. Угу. Почему нужно создавать что-то новое, когда уже есть вот нечто сформировавшееся старое?
Вопрос не в том, создавать ли новое. Понимаете, любой музей, ну уж поверьте, это развивающаяся структура.
Наверняка.
Все-таки. В любом случае, даже такой трагический, как этот. Вопрос в том, что те, кто создавал этот музей, о чем я только что сказала, создавали, ну, скажем так, музей ГУЛАГа. Вот музей карательной системы как таковой, да, все репрессивные системы. Это достаточно сложно и требует такого очень скрупулезного подхода. Какой? Ну, вот сталинская система, она была одна репрессивная. Хрущевская, которая, между прочим, тоже была, и брежневская, другая. И тогда нужно создавать всю антологию. Но Пермь 36 этому требованию не отвечает. Потому что, собственно, колонии или лагерем для государственных преступников, то есть совершенных за борьбу, преступлений, совершенных против советского государства, во всей полноте, да? А там, как мы уже выяснили, да, много подразделений, так сказать, делений. Этот был уже только вот, в брежневское время. И, соответственно, он должен быть вероятнее всего, как идею, да, концепцию должны создавать профессиональные люди.
Переспрашиваю, просто уточню. Значит, политические заключенные там появились с 1972 года.
Ну, смотрите, что такое политические заключенные? Сейчас мы с вами вступим в дискуссию.
Ну, те, кто осуждены с нашей точки зрения, вот с современной точки зрения, по политическим статьям.
Ну, Сергей
статьям.
Ковалев, например, да. По политическим статьям были осуждены... Что такое политическая статья? Это преступление против государства,
да.
Правильно? Политическая статья, это в том числе преступление против государства, это пособничество нацистам.
Угу.
Такие там тоже были. И были гораздо раньше. Но, опять же, разве эти люди достойны того, чтобы делать про них музей? Нет, не достойны. О них знать надо, но музеифицировать вряд ли. А вот историю тех людей, ну, типа Сергея Адамовича Ковалева.
Ну, хорошо, да, десятилетия.
Вот, вот, 70-е и 80-е, совершенно верно. Mm-hmm. Вот именно, вот таких людей, то есть, это люди, которые пострадали за свободу мысли, даже не за инакомыслие, а за свободу мысли. Вот в нашем понимании их можно назвать действительно жертвами политических, как таковых.
И вот именно в Перми 36 вот таких вот заключенных было достаточное количество, чтобы
больше выделить, фактически, да. Вот их нужно выделить в отдельную группу. Потому что, понимаете, я просто объясню, в 30-е годы по 58-й статье, а это статья «Шпионаж», «Контрреволюционная деятельность» и так далее, самая страшная, да, статья 58-я, она, безусловно, была политической, хотя, естественно, существовала в Уголовном кодексе. Но под эту статью попадали люди, даже под эту статью, которые не только не замышляли ничего против советского государства, но и просто попадали туда по разнарядкам списков о борьбе там со шпионами и так далее, как вы сами прекрасно знаете. И таких были не просто тысячи, а может быть и там сотни тысяч, понимаете? И это вот большой вопрос. Почему я об этом говорю? В Москве есть музей ГУЛАГа. Он именно ориентирован на ситуацию со сталинскими репрессиями, то есть на репрессивную политику советского государства, которая ведь по сути в сталинское время, давайте называть вещи своими именами, собственно правоохранительные органы выполняли функции репрессивно-карательных. Это была доминанта их деятельности. В случае более позднего, хрущевской оттепели дальше, ситуация все-таки изменилась. Это не от большой любви к советской власти, а просто говоря об исторической правде. Ну вот, собственно, и все. Значит, кстати, есть такая идея, я сейчас говорю о рабочей группе по увековечению памяти жертв политических репрессий, это как раз рабочая группа, которая, так сказать, в прямом смысле под эгидой Михаила Федотова. Вот там есть, я сейчас не хочу это комментировать, но есть такая идея, чтобы по всей стране, что, в общем, логично, создать некую такую топографическую карту. Вот в Москве это музей ГУЛАГа, который существует и довольно успешно развивается. Здесь под Петербургом есть Ковалевский лес. Это сад или парк памяти, да? Ну, там были вообще-то первые расстрелы. И дальше это все продолжалось в 40-е годы. Затем в Бутово предполагается создать музей репрессий, ну, по Москве, естественно, музей репрессий против церкви, ну и так далее. То есть карта памяти нашей, да, вот этой, о тоталитаризме, разделяется на сегменты, это, в общем, наверное, логично. У каждого музея есть своя специфика. Так вот, конкретно у Перми 36, как мне кажется, должна быть четко выражена специфика именно истории политических репрессий. И мне кажется, это очень правильно. И дай бог, чтобы общественный совет, который, кстати, возглавляет Владимир Лукин, вот, который, я надеюсь, все-таки начнет существовать и работать, да, вот сможет контролировать, по крайней мере, и придумать и контролировать эту концепцию. Потому что меня, например, очень насторожили некоторые вещи. Например, когда я приехала, все понятно, что это было, я не хочу сказать, подготовлено с каким-то подтекстом, но это точно было подготовлено, о чем мне и сообщил, собственно, министр культуры Пермского края. Вот, меня как гостя встречали, так сказать, вот группой. И были люди, которые сейчас участвуют в создании новой концепции музея. Это вот, Оля, к вашему вопросу. Один из них как был представлен как профессор, доктор исторических наук. И он мне сказал за чашкой чая, что он помнит этот лагерь, эту колонию с 70-х годов. Он заключенным читал лекции о международном положении. Вот. Понимаете? Ну, я сразу спросила, вы историк КПСС? Он говорит, да. Вот. Я говорю, вы номенклатура горкома? Он говорит, нет, я хотел номенклатуру обкома. То есть я так это немножко... Я его как-то понизила немножко, да?
Да.
Вот. И на самом деле человек может участвовать в этом, но не может доминировать, как концептуалист, мне кажется.
Мы сейчас прервемся.
Саша, прерваться.
Да, да, на краткие новости и рекламу. Напомню, что у нас в гостях Юлия Кантер, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Говорим о музее Пермь-36 и продолжим это дело сразу после новостей и рекламы. Напомню, что это совместный эфир нашего бюро в Санкт-Петербурге и здесь, в нашей московской редакции.
Программа «Своими глазами».
Продолжаем программу «Своими глазами». В Москве я, Александр Плющев. В Санкт-Петербурге Юлия Кантер, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, и Ольга Бычкова, глава бюро в Санкт-Петербурге.
Юлия Кантер, советник директора Государственного Эрмитажа, прежде всего. Ну и говорим мы действительно о Перми-36. Это то, что раньше называлось центром, музеем истории политических репрессий. Сейчас не очень понятно, что будет дальше после того, как общественную организацию, которая создавала, собственно, этот центр и этот музей, объявили там фактически иностранным агентом. Музей перешел, как я понимаю, в ведомство местных пермских властей под Пермское министерство культуры. И вот мы, собственно, говорили сейчас перед новостями о том, что не вполне понятно, какая концепция этого музея будет и о чем он будет, собственно, рассказывать. И я вот перед новостями не успела спросить Юлии Кантер, сделаю это сейчас. Ведь все эти вот непонятности, они связаны, конечно, в первую очередь с тем, что если музей в государственных, так или иначе, руках, да, а у государства у нас сейчас как-то вот с этими репрессиями, с этими политзаключенными, с этими диссидентами, с этими Сергеями Адамовичами, с этим сталинизмом и вот этим всем, у него такое отношение, это вот такое вот, вроде бы и плохо, а вроде бы и эффективный менеджмент, там и не так все было ужасно. Вот государство-то же, оно же колеблется, и чиновники колеблются. Дело же в этом, в конечном счете.
Понимаете, в чем дело? Государство состоит из людей. Вот. И у этих людей есть или у этих людей нет политической культуры. Политической культуры и просто культуры. Это очень зависит от уровня культуры. А еще государство и руководство государства получало когда-то образование разное. И работало, знаете ли, это государство в очень разных органах. Вот. И понимаете, в любом случае образование и работа накладывает на мировоззрение определенный отпечаток. Другой вопрос. Что взрослее любой человек и любое государство должны избавляться как от стереотипов, так и от инфантилизма. И, конечно, я прекрасно понимаю, что на фоне того, что на самом-то деле, давайте назовем вещи своими именами, наше государство как аппарат ужасно проседает, в смысле проседает, в смысле идеологии, ну нету, скреп нету, вот, о которых так модно говорить.
А те, которые
можно только оглядываться назад, вот, ничего нового не придумывают. Берут в том числе и сейчас то, что мы видим и слышим в СМИ, государственных СМИ. Это абсолютно даже не переработанные клише тех самых времен. Как говорил герой фильма «Доживем до понедельника», он был, между прочим, учителем истории. Это те люди, которых вдохновляют воспоминания. Понимаете, это я прекрасно помню, но я заканчивала школу вот в 90-м году, да, это вот закат советского времени. Почему-то мне всегда казалось странным. А почему Советский Союз нужно бояться? Не уважать, а бояться. Это ведь отнюдь не синонимы. Так вот, те люди, которые считают, что, что при сталинизме нас все боялись, действительно, это правда, вот, и что вот за то, что нас все боялись, и мы были сильными, хотя это очень спорный вопрос во всех смыслах, да, и что это хорошо, что нас боялись, и что цена террора, да, это вот то, что нас боялись, мы были сильными, это катастрофичное сознание, на мой взгляд, катастрофическая деформация сознания. Есть государственные музеи. У вас в Москве есть музей современной истории, так немножко так, пытающийся, да, заниматься в том числе темой 20 века, я имею в виду в том числе и репрессии. Есть в Петербурге тоже федеральный государственный, 100% государственный музей политической истории России.
Но созданный уже...
Нет, он был музеем революции. Ничего, он был музеем революции, так же, как и московский, абсолютно два одинаковых по времени. Наш, правда, постарше, он совсем, он в 19 году был создан в Зимнем дворце, так что...
Ну ладно.
Вот. А я к тому, что это государственный музей, но вы войдите в музей политической истории России. Какая там потрясающая экспозиция по сталинскому террору.
Давайте
так
вернемся.
Дело в личностях, да? Вот в чем вопрос.
Давайте вернемся в Пермь 36. Опять-таки у нас программа «Своими глазами». Экспонаты. Что там реально сохранилось, кроме вот
что
этих
там
шконок и бараков?
Даже можно говорить не о том, что там сохранилось, а о том, что там собрано. Это очень важно. И собрано это не год назад, когда туда пришло государство. Кстати, Оля, вы сказали, там объявленные, там предыдущих, да, люди, те, кто здесь работал, объявлены иностранными агентами. Ну, не иностранными, же шпионами все-таки. Вот их еще никто не объявил. Это форма, что такое иностранный агент? Это форма существования и получения субсидий. От кого и откуда, да? Это в нашем сознании вот так вот фигурирует, да, объявленный. Еще не объявленный.
Экспонаты.
Вот, экспонаты. Набрали огромное количество важных вещей в экспедициях за 15 лет.
Например?
Например, между прочим, дощатые нары. Например, ватники, например, инструменты, например, ксерокопии, подчеркиваю, ксерокопии это важно, ксерокопии документов, в том числе есть и материалы личного характера, это письма какие-то и прочее. То есть все то, что составляло, причем не только по 70-м годам, а и более раннему периоду, огромное количество интересных вещей, на основании которых сделано постоянная экспозиция музея, между прочим. А до сих пор эта экспозиция существует. Она рассказывает про историю там, ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ и так далее. Хорошая, я бы сказала, обучающая выставка. Вся сделана на самых разных экспонатах. Начиная от лагерной утвари, ложек алюминиевых, котелков каких-то, ботинок этих лагерных и так далее. Много чего. Плакаты, рисунки, в том числе лагерный фольклор, тоже карикатуры всякие, тоже есть. Это создано Виктором Шмыровым. И там висит кто директор, кто автор концепции. До сих пор висит. Висит честно, потому что пришли новые люди, хорошо, что хоть это оставили. Но не они это создавали. И хорошо ли это, так сказать, мягко скажем, дистанцировать людей, создателей, собирателей, от того, что там сейчас. По-моему, очень нехорошо. Этически нехорошо. И грамматически нехорошо.
Вот вы сказали, что с точки зрения музейного работника, вот это вот такая непонятная история с музейным фондом, с экспонатами и с этими собственными вещами, которые были собраны.
Вот то, что я перечислила.
Да, да, их собирали вот эти вот основатели этого музея.
И их союзники, которых, сотрудники,
да, и
коллеги,
там, видимо, те, кто люди, вместе с ними, да, работали, просто люди. И сейчас это все остается в этом государственном музее.
Сейчас это все остается в этом государственном музее. И, честно говоря, я бы считала, что первое, что нужно сделать, я подчеркну, и по этическим соображениям тоже, ну, надо как-то определиться, потому что на самом деле вот сейчас... Я встречалась с Татьяной Курсиной, обсуждается вопрос о том, что эти вещи они собираются передать, ну, чуть ли не в Московский как раз музей ГУЛАГа. Да? Но это паллиатив, да,
они хотят спасти. Они фактически хотят их спасти, потому что не доверяют.
А уже неизвестно что. Мне прямым текстом сообщили, там, вот на мой вот простой детский музейный вопрос, а, собственно говоря, почему это ваше-то? Ну как же говорят, мы же все вернули. В смысле, мы государство вернули себе, но они вернули территорию бараки. Вещи не их, вещи принадлежат другим. Но нельзя брать чужое. Знаете, так нас в детстве учили. Нельзя брать чужое.
В этом есть, конечно, какой-то такой символизм. Вещи зэков и бараки государства. Вот оно все вот возвращается.
Вещи уже, да, вот они прошли, они стали, опять вещи зэков стали музейными экспонатами. Это принципиально важно. Это уже не вещи зэков, это артефакты. Это очень важно и с музейной точки зрения. Окей, может быть, ими можно пользоваться, но тогда должно быть соглашение какое-то, да, человеческое соглашение о передаче, о сдаче в эксплуатацию от ОНО, да, 1.36, да, то есть акционерно независимое.
Вы считаете, что это просто вот сделано было неграмотно? Просто
это вообще было не сделано? Почему-то
профессионально.
Сейчас почему-то Государственный музей производит инвентаризацию того, что ему не принадлежит. Что это такое вообще? Это что такое?
Это называется национализация.
Ну, скажем мягко. Вот. Я бы назвала другое слово. Так вот, есть еще момент, кроме объявления, как вы сказали, пока еще не произошедшего иностранными агентами, есть еще один, я бы сказала, любопытный сюжет, связанный, мне кажется, с прессингом в чистом виде, с прессингом, который идет на ОНО, Перм-36. Например, в Перми прокуратуры Мотовили-Лихинского района проводится, обратите внимание, я позволю себе цитату, проверка соблюдения законодательства в сфере сохранности архивных фондов бывших репрессивных органов музейного комплекса Пермь-36. Значит, во-первых, с точки зрения все туда же русского языка. Репрессивные органы музейного комплекса Пермь-36 приехали.
И при этом бывшие.
Да, понимаете, значит, это что ж такое? То есть у музейного комплекса Пермь-36, оказывается, были репрессивные органы свои. Это не у государства они были, понимаете? Вот. Это вопрос о русском языке, понимании того, что происходит. И еще. Понятно, что речь идет о документах, о деятельности или касающейся деятельности репрессивных органов советского периода. Совершенно ясно, что если даже в музее, в Перми 36, да, в этом комплексе, были материалы, рассказывающие об этом, в том числе на экспозиции, это ксерокопии, это материалы там, личного характера, но ни один, я к чему это говорю, ни одно ведомство, поверьте, ни ФСБ, КГБ, неважно, да, ни МВД, да, не имеет никакого права ничего передавать, этого никогда не происходит. И это совершенно нормально, да. Архив, ну, так же, да, как и музей, имеет фонд, хранение, это все естественным образом. Вы можете получить только копию, максимум по запросу вы можете получить сканированную копию, если вам нужно это показывать там через компьютер и так далее. А тут идет именно... Они проверяют, собираются прокуратура, собираются проверять сохранность архивных фондов бывших репрессивных органов. Ну так пусть ведомства соответствующие обращаются о сохранности органов. Mm-hmm. Все остальное это вопрос исключительно ксерокопирования. Понимаете, я много работала в силу своей исторической специальности, в том числе в ведомственных архивах такого рода. Ну, естественно, вы пишете запрос, на, если вам разрешают, спасибо, если разрешают, делать ксерокопию, на которой штампуется так называемая легенда. Откуда? Фонд, опись, лист, дело. Это копия, но это не документ. И проверять сохранность этого невозможно.
То есть этой организации хотят теперь...
Хотят инкриминировать не пойми что.
Пришить что-то там такое, вот какую-нибудь там, не знаю...
Нет, знаете, я могу только догадываться, что хочет прокуратура Мотовилихинского района, да, города Перми. Это я не в курсе. Но сам составленная вот эта бумага, эта повестка вообще на самом деле явится в эту самую прокуратуру, вызывает у меня большие вопросы. Не только у меня, она вызывает еще большие вопросы уполномоченной по правам человека в Пермском крае, по-моему, очень эрудированного, очень профессионального человека Татьяны Ивановны Марголиной, с которой я тоже там встречалась, и которая тоже очень, так сказать, с пристальным вниманием отслеживает вот такого рода наезды. Извините за, так сказать, жаргон.
Вернемся еще к этому музею, он же центр, он же бывший лагерь Перм-36. Угу. Вот вы мне начали рассказывать про вот там вот сохранившиеся вот эти вот ужасные, да, вещи, там типа карцера, внутренней тюрьмы. Вот это все вот тоже там прямо можно увидеть.
Да. Вы знаете, там, ну, это даже не карцер, значит, там есть ШИЗО, ну, штрафной изолятор, да, это в зоне строгого режима, то есть так, это в большой зоне. И есть отдельная зона, она находится примерно, ну, там, в 300 метрах от основной зоны, зона особого режима с бараком особого режима, бором, так называемый бор, барак особого режима. Кстати, там был пожар, и опять же, тут справедливости ради, не могу об этом не сказать, это будет нечестно. После этого пожара уже новые, случайный пожар, там замкнуло что-то, новые, так сказать, хозяева, если можно так выразиться, ну, то есть государственные люди, его грамотно ремонтировали. То есть он вернулся в тот вид, который был до пожара. Ничего там не добавлено, но это сделано очень грамотно. И опять же, это цинично прозвучит, но это тоже сделано было. Там восстановлена вся эта четырехрядная колючая проволока. Это очень страшно. Очень.
Четырехрядная?
Да, там просто ужасно.
Да. А еще про какую-то собаку вы мне рассказывали.
А вы знаете, ну, эффект на самом деле сильный. Идете вы по территории лагеря, смотрите на вышки, на которых, собственно, ну, да, когда-то были те самые вертухаи, на которых обижаются. Вот.
И по картинкам вот это выглядит, конечно...
Выглядит так, как выглядел лагерь советский. Ну, как выглядел, так и выглядит. Я не знаю, как сейчас вот колонии у нас. Может, они так же выглядят? Может быть.
Может быть.
Кстати, вот Александр как раз говорил там, да, насчет архитектуры, да, и почему там, почему нельзя. Правильно. И сейчас лагеря, ну, формально в этом бараке могут и действительно и уголовники и так далее. Ну, сейчас о другом, да. Барак не определяет его содержание в прямом смысле этого слова. Так вот, собака. Представляете, мы идем, мы как раз директор музея, ну, женщина, например, из моего возраста, вот, так, пытающийся так всерьез ориентироваться и учиться, но, в общем, как-то, да, вот, пытающийся. И вот как раз вдруг раздается собачий лай. Я так, ох, потому что, понимаете, вы смотрите на вышку, вы идете вдоль колючей проволоки, и вам лает собака в ухо.
Угу.
Действительно овчарка.
О, боже.
Они недавно ее взяли. Вот. Кстати, очень ласковая. Вот как раз овчарка ласковая.
Они ее зачем взяли? Чтобы она там создавала интерьер?
Ну, вы понимаете, в чем дело? А на самом деле, ну, бывает. Вот, знаете, в Эрмитаже живут кошки, а там собаки.
Ну, это немножко другая история.
Шучу. Нет, вы знаете, я думаю, что... Ну, вы же знаете, сейчас очень модные бывают такие вещи. Я, кстати, к ним очень сложно отношусь. Когда для натурализации процесса, знаете, там музей, там орудие пыток, вот, да, в Петербурге даже такой выставки были, да? Ну, вот, музей еще чего-нибудь. И для натурализации, для ужастиков таких. И, конечно, звук лая, это очень сильно действует. Вот. И, ну, пусть собака там будет.
Юль, у меня вот вопрос отсюда. Я вычитал, что еще год назад, по указанию нового руководства Перми 36, начали распиливать ворота, шлюзы, через которых заключенных ввозили в лагерь. Я не знаю, удалось ли вам это увидеть, ну, обратить на это внимание, но вообще, как бы, год идет вот эта история. Видны ли какие-либо последствия, ну, того, что говорили ли вам о том, что вот было там что-то, и теперь этого нет, там что-то там, я не знаю, распилили?
Не, ну, смотрите, значит, насчет распилили, мне, конечно, все сказали еще до того, как я приехала в Пермь, что такая история с воротами была.
Ага.
Значит, реально о том, что с ними произошло, я вам сказать не могу, этих ворот я не видела. Кто-то говорит, ну, действительно, кто-то говорит, что они даже на реставрации, кто-то говорит, что они действительно распилены, вот. И там ворота были, на самом деле, как опять же говорят, те музейщики города Перми, которые, естественно, в Перми 36 бывали неоднократно, те ворота просто вросли, были впечатаны в землю, вот эти шлюзы, да, и все. То есть они, естественно, никак не приводились в движение, как шлюзы. Там же обычные ворота, но опять же, я хочу сказать, что вот и на вот этом буклете, который я уже Оле показывала, и в реальности... Вход в зону, тройные двери, состоящие из решеток. Понимаете, кусок, где проходила эта лагерная проверка, место для, извините, пожалуйста, шмоналовка это называется, прошу простить. Вот, шмоналовка. Это все сохранено. Это есть. Ворот нет, я не знаю, что с ними произошло, скажу честно. Но вот говорить о том, что разрушительная деятельность происходит вульгарная, я не могу. Опять же, понимаете, тут можно впасть в другую крайность. Так весело можно отреставрировать бараки, все, это будет смотреться, знаете, домом отдыха. Что, вы понимаете, да, что я имею в виду? Важно не нарушить ауру места и органичность и естественность процесса.
Кстати, то есть вот, она не нарушена.
Вот собака, это как раз...
Собака это органично.
Колючая проволока это органично. Страшный барак особого режима это органично. Вопрос, ну, что вам рассказывает.
Так и было.
Да. Именно. Вопрос, что вам рассказывает. Даже кочегарка. Меня завели в эту самую кочегарку.
Где работал Сергей
Романович. И, между прочим, вполне вольнонаемный сотрудник этого музея при мне катил вагонетку с углем. Потому что эта кочегарка реально котельная. Она обогревает ту часть. Кстати, сейчас восстанавливается электричество. Там действительно не было. Его много лет там не было. Они сейчас восстанавливают электричество в бараках везде. Да? Где-то, в том числе в медсанчасти.
А это, ну, большая вот... площадь вообще.
Это большая площадь.
Это довольно большая площадь.
Там много.
Да?
Ну, там много, они расположены в соответствующих, как это положено по схеме, да, порядке. Это большая территория, огороженная проволокой, еще за проволокой забор. То есть все это там сохранено, сохранен барак, где охрана находилась. Баня существует, да. Меня туда тоже заводили. Собственно, барак, где работали заключенные, в последний, ну, советский год, то есть как раз когда там были именно политзаключенные, там изготавливали тены для утюгов. Вот.
тепла какие-то элементы.
Ну да, да, то, чем утюг работает. Можно даже рассказать еще об одной вещи, которая меня потрясла. Вы знаете, деревня, в которой расположен был этот лагерь или колония, а теперь музей, это очень странно прозвучит, но это тоже к вопросу о истории памяти. Очень переживает, так сказать, что там этого места нет. Это было городообразующее предприятие. Вся деревня там, многие десятилетия трудилась в этом лагере. Ну, теперь работать негде.
Ну да, так это везде.
Знаете,
так, потому что в Пермском же крае на самом деле много лагерей, исправительных колоний, вот этого всего. Это одно из тех мест, где там не одна Перм 36, а я не знаю, там их 36 или 136, сколько их на самом деле. И там действительно целое поколение просто живут вот тем, что они работают в этом лагере, как-то охраняют этих заключенных, работают этой вахрой.
Вот, значит, вахры и так далее. Я хочу все-таки закончить эту тему. Я считаю, что история, знаете, скажу цинично, наука не брезгливая. Она должна собирать все, и доказательства, и воспоминания всех. Поэтому, когда создается концепция такого, как музей, как музей истории политических репрессий, о чем мы сейчас говорим, необходимо слушать и тех, кто был по ту сторону проволоки, и тех, кто по эту. Поэтому, ну, да, нужно записывать воспоминания вохровцев, да, надо. Да, нужно слушать того самого профессора, который читал лекции политзаключенным, будучи номенклатурой Пермского обкома партии.
А он, кстати, что-нибудь рассказывал, вот помимо того, что он там читал?
Он рассказывал вполне дружелюбные вещи. Даже не сказал. А вот, говорит, я был, когда вот Щеранский там сидел. Я говорю, вы уже знали его по имени, спросила я, и кто его лицо. Он говорит, нет, ему как-то показали. То есть он совершенно, так сказать, нейтральный, и даже так это, не скажу, что позитивно, но и ностальгически тоже. Вот, понимаете, это две стороны, в том числе психологического отношения к этой теме, которые тоже должны быть представлен вопрос, какая будет доминировать. Вот это очень важно. Я все-таки очень надеюсь, что общественный совет будет в состоянии не допустить крена, меня вот это беспокоит, не допустить крена в сторону, так сказать, умиления, да, и, так сказать, ностальгии по тем временам.
Ну да, в сторону ностальгии и умиление доблестным правоохранительным органам, которые построили такой замечательный архитектурный комплекс.
Устроили это не органы, а строили как раз заключенные.
Ну да, ну да. Ну и в результате какие перспективы? Значит, музей сейчас, как вы утверждаете, он, по крайней мере, не разрушен, а неким образом законсервирован в нынешнем виде, но
он не законсервирован. Он, так сказать, работает, туда даже ходят люди, вопрос как и кто, там далеко от Перми, это вообще вопрос, как туда доставлять людей реально, тоже надо решать. Вот, он развивается, формируется концепция. И я должна, вот опять же, все время так долблю эту мысль, что я очень боюсь, что эта концепция будет, знаете, такой реваншистской. Вот. В том смысле, что такой...
Пока непонятно, в какую сторону.
Пока непонятно, в какую сторону это колеблется.
Да, по крайней мере, первоначально, и как музей истории в Сина, он вроде как уже...
Нет, это нет. Не так все просто, да, но учитывая, как вы правильно заметили, что государственный тренд движется отнюдь не в сторону честной исторической памяти, да, отнюдь. И мы, историки, это прекрасно видим, и архивисты это прекрасно видят, то есть опасение, что вместо того, чтобы создать честный музей, может быть что-то другое. Правда, опять же, общественный совет должен это контролировать.
А туда еще входит в общественный совет?
Туда входят вот те люди, о которых я говорю, то есть представители государства и привлеченные им историки. Туда входят, должны, я надеюсь, войти, аккуратно скажу, вот как раз первые создатели, собственно, комплекса и музея, то есть Шмыров и Чурсина. Татьяна Курсина, вот, возглавляет совет Владимир Лукин. Ну, посмотрим. Я очень осторожна. Я хочу видеть эту концепцию, потому что пока я ее не вижу, и пока ее никто даже не выговаривает. Это меня пугает, да? И настораживает. И Федотов Михаил Александрович сказал, что рабочая группа в этом году, в 2015 году, я имею в виду рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий, собирается сделать выездное заседание, чтобы как раз своими глазами и посмотреть, и пощупать, и послушать, и почитать концепцию. Вопрос.
И понять, будет что там ли происходит.
Да, и понять, что реально происходит.
Вопрос пока в большей степени остается, наверное, открыт.
Просто меня пугает это, я уже не первый раз за передачу употребляю слово «пугает», меня пугает эта конфронтация. Причем конфронтация вот такого отжимания, отталкивания создателей, сделавших замечательное, честное дело, от того, что реально происходит в музее. Это странное отторжение, если не сказать большего.
Под, в общем, странным предлогом, кстати.
Причем эти люди готовы к диалогу, да?
Все на этом. Спасибо большое.
Благодарю Юлию Кантер, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Да. И Ольгу Бычкову, главу бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Это была программа «Своими глазами». Меня зовут Александр Плющев. Спасибо большое и до свидания.
Программа «Своими глазами».